«Современная идиллия». Спектакль по мотивам одноименной книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность. Эхе-хе. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
Фу, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
Так это Алексей Степанович. Вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится. Ведь это, право уж, начинает походить на мистификацию.
Мистификация там или не мистификация, как хотите, рассуждайте, а мой совет — погодить.
Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
Эх, русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить... Ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду дарьтесь, папиросы набивайте, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишке засядьте. Вот это и будет значить погодить.
Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
Некогда, мой друг, объяснять, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению... Я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и... набивал папироски.
Ты что это делаешь?
Да вот, подходящий по обстоятельствам занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал. Теперь папироски делаю.
Нет, ты представь. Ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
Ну, а тебе что, Алексей Степанович сказал?
Да ничего, путем и не сказал.
Угу.
Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
Чудак ты. Сказано погоди. Ну и годи, значит. Вот я сам себе, собственным движением сказал. Глумов. Это я себе, стал быть. Глумов, нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь, ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить».
помилуй. Да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
Но, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Ну и еще больше годить придется.
Еще больше?
Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести. Вместе. И годить, словно бы, веселее.
И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глуму, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедне собрались.
Да, брат.
И не говори. Раньше-то.
В это время бывало.
Это мы только-только словесную канитель затягивали. Да.
Да, да. До 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
Но в пределах разумной умеренности.
Само собой, понятное дело.
Да и чем разговор-то кончали?
И чем же?
Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, вот и же. Давай-ка, братец, помолчим.
Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались. Но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
Ты это про что?
Глумов, да ты не спишь?
Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
Дисциплина, должно быть, сказывается.
Угу.
И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
Не зажечь ли свечу?
Погоди. Может быть, и уснем.
А сколько лежим-то?
Да с полчаса поди. Точно. Полчаса и лежим.
Не. Да ты тоже сидишь?
Угу.
Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
Сходи, пожалуй.
И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднюю. Вот, поворотил в столовую. Так, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
Вот ветчина. А вот водка. Закусим.
Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать. Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
Нет, не это. А вот Кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил? Выкормил? И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а окорока этой свиньи едим.
Ну, и празднословием занимаемся. Выпьем. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
Ну, Глумов, ну, я немножко...
Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
Выпили по три рюмочки, и действительно, как-то сподручней годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Проснулись мы довольно рано, часов в 9. Но к ранней обедне все-таки не поспели.
Впрочем, и то сказать, Глумов, не такой город Петербург, чтобы в нем ранний обед не справлять.
Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит. Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего распоряжусь. Петрушка!
Чего, барин, подать изволите?
Тебе чего, кофею или чаю?
Кофею, братец, кофею.
Кофею давай, на двоих.
Сей момент.
Подали кофе. Обыкновенно я чай пью, но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
Калач-то поди от Филиппова?
Да, от Филиппова.
Говорят, у него в пекарне тараканов много.
Мало ли, что говорят. Вкусно, ну и будет с тебя.
А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
Что калач?
Ну, вот родословную его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит? У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
Глума!
Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
Да обуздай, наконец, язычище свой. Ну суд, ну и прекрасно, ну и будет с тебя. Ну, на архитектуру вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
Есть и буфет.
А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс.
Но если звонит ответчик, то даже очень прилично откушать.
Удивительно. Просто удивительно. И правосудие получить, и водки напиться, все можно.
Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадтскую.
Пошли по Фурштадтской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией.
Вот и он советует подождать.
Да, потому что всем такая линия вышла.
А ведь бедный он.
Кто? Пьяница-то?
Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
Ой-ой-ой, если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна. Воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди. Так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящее. Культурная выдержка.
Я должен был согласиться с Голумовым. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увядает, а в следующую расцветает. Сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
Это как же так, Глумов? Мы же с тобой тоже того, русские, и вот все же...
Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал, знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто «был там-то». Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, наконец, на повторительный вопрос, ну где вы были, решится ответить «был там-то», но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи, Глумов? А? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
Да, брат. Вот тут, в этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев. Все в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели. Коль славен наш Господь в Сионе, гром пушек. Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит, и, ну как там, и бледна смерть на всех глядит, глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли, удивительно.
Удивительно-то удивительно, только это из оды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторяют приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
Какие эти?
Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
Как же. Запасшийся крестьянин хлебом ест добрый щи и пиво пьет.
Да, да, был такой крестьянин. Был.
Пожалуй, и был.
Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе, добрые щи.
Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
В каком же это смысле?
В смысле, укора настоящему.
Мы повернули назад, пошли по Лиговке, дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать: вот результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
Да, и тут гадить хорошо. Но знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошлина о Петре. Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
Что, брат? Гадить-то, пожалуй,
совсем не так трудно.
Как с первого взгляда казалось.
На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за свершившееся во мне обновление.